Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие радиослушатели!
Воистину воскрес!
Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
И у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. Добрый вечер, отец
Воистину
Максим.
Воистину воскресе Христос.
Здравствуйте, батюшка. Христос воскресе, дорогие наши слушатели.
Ну что ж, сегодня мы напомним, что у нас 21 марта состоялась беседа с отцом Максимом про книгу, которую отец Максим выпустил вместе с многодетной мамой, педагогом писателей Анной Сапрыкиной. Книга называется «На пути к браку». Никея издала эту книгу в серии «Скажи семье да». Вот, мы немножечко коснулись вот этого пути к браку, и вот сегодня к нам присоединился Сергей.
Да, очень здорово, интересная была очень программа, но я знаю отца Максима очень давно и уверен, что ему всегда есть что рассказать на эту тему.
Да, и кроме того, мы очень каких-то тем, ну, просто буквально по ним так чиркнули, и времени было не так много, поэтому давайте продолжим. На пути к браку – это то, о чем вот этот вот брак. Мы, на самом деле, подробно коснулись, даже не коснулись, а как-то вот основались на такой теме, как брак – это навсегда. Вот я надеюсь, что отец Максим достаточно убедительно об этом рассказывал. И сейчас вот...
Да, это принципиальное, одно из самых непонятных для современного человека, даже иногда для православного современного человека, что брак также нерасторжим, что отношения между мужем и женой настолько же вечные, как отношения между родителями и детьми. Невозможно взять ребенка в детский дом, если что-то пошло не так, взять там другого, и точно так же для православного
как
человека...
Как бы не хотелось.
Да, как бы не хотелось. Невозможно развестись своим супругом, ну, кроме понятных, четко оговоренных ситуаций, типа угрозы жизни и здоровью или измена одного из супругов. И поэтому, когда мы говорим о браке, мы настраиваемся с самого начала на то, что именно с этим человеком этот человек будет, там, не знаю, мамой моих детей или папой, да, бабушкой моих внуков. Мы умрем в один день и будем похоронены в одной могиле.
То есть так вот в таком романтическом ключе и нужно мыслить, получается.
В таком категорическом ключе.
Да, это даже не, это не романтически, мне кажется, это именно,
ну,
такое.
Ну, я, конечно,
очень
добавил романтики про «умерли в один день», наверное.
Ну да, я про это тоже, да.
А так, конечно, да, и мне кажется, сколько я не видел старых супругов, стареющих супругов, проживших вместе много десятилетий, и как я приближаюсь уже к какому-то моменту, мы уже скоро 40 лет, как вместе с моей супругой, и я понимаю, что то, ну, для меня, по крайней мере, немыслима мысль, масло масляное, немыслимая идея, что кто-то из нас умрет раньше другого. Потому что вот это вот в радости, в горести, в здравии, в болезни, в богатстве, в бедности, доколе смерть не разлучит нас, она вот как бы хорошо бы, чтобы не пришлось кому-то из нас доживать.
А, отец Максим, а вот доколе смерть не разлучит нас, это у нас или это у католиков? Потому что я так поняла, что у нас...
Ну, это вообще западная формулировка,
да, да,
она,
да, да,
очень,
да,
важная, и, в общем, ничего плохого-то в ней нет. У нас любовь и верность даже до гроба.
У нас плохое слово «разлучит».
Не оговаривается. Разлучит. Я останусь, она уйдет. Или наоборот, я уйду, она останется. Конечно, это разлука. Я вот сейчас сижу в студии, с вами разговариваю, и несмотря на всю радость встречи с вами, некоторое чувство разлученности со своей любимой супругой присутствует. Речь не идет о вечной разлуке, но о...
Когда немножечко скучаешь.
Да.
Это хороший признак получается. Вот многие спрашивают вечный вопрос, который мы встречаем, наверное, постоянно, из программы в программу, на всех православных СМИ. Вот ты поженился с этим человеком, а потом вот вы умерли, вы на том свете, в Царстве Небесном встретитесь или нет? Будете ли вы там вместе? Часто этот вопрос задают.
Конечно, будем, конечно, встретимся.
Хотя говорят, что будем пребывать как ангелы на небесах.
Да, и в этом вся тонкость ответа на этот вопрос. Да, будем, да, конечно, но брака, как мы знаем, как выделенных особых отношений между мужем и женой, понятно, что муж или жена в жизни друг друга занимают, в этой земной жизни, должны, по крайней мере, занимать абсолютно исключительное положение, ставит человека отца с матерью, прилепится жене своей, так что они уже не двое, но одно. То есть это вот некий идеал соединения с другим человеком по образу Святой Троицы, он в этой жизни предписан именно мужу и жене. А вот в жизни будущей он предписан нам всем со всеми. Это не будет какая-то одна большая куча. Одна большая куча будет в аду, где там одновременно все будут и вместе, и каждый сам за себя. А в раю мы будем, ну, я боюсь употреблять это слово, равно близки, но не прям совсем равно, но мы будем близки не только со своим супругом, мужем или женой, но и с, ну, например, с Николаем Угодником, вот, или со своим собственным прадедушкой, которого при жизни ты даже и не встречал, может быть, никогда. То есть эта любовь в раю распространится на всех, и какого-то особо исключительного положения муж и жена занимать не будет. И в этом смысле Христос, это слова даже не церковного предания или кого-то из апостолов, это слова самого Христа, что в Царстве Божьем не женится и замуж не выходит.
Ну, давайте все-таки спустимся на землю.
Да. Но мы выяснили то, что начнется здесь,
продолжится в вечности.
Вот, и, наверное, немножко поможем вот людям, которые сейчас думают создавать семью, и дадим им какие-то подсказочки. Нас заинтересовал разговор четвертый, как искать спутника жизни, а именно, насколько опасны красивые девушки. О чем это все?
Вообще, вы знаете, меня зацепило в свое время. Я, естественно, при подготовке книги, мы с Анной смотрели самые разные источники, и как древние, Анна вообще специалист по Иоанну Златоусту. И это, кроме того, что она моя ближайшая знакомая, подруга, которую я знаю с ее 16 лет, и я венчал их с Дмитрием, и стал крестным их старшего сына, то есть мы давно и плотно дружим, она специалист по педагогическому наследию Иоанна Златоуста. Она кандидатскую диссертацию защищала, причем в Академии педнаук. И это была одна из причин, по которой мне очень важно было, чтобы она стала автором, равноправным автором этой книги. И, естественно, мы смотрели много всего, начиная со Священного Писания, Иоанна Златоуста, и в том числе современных авторов. И есть неплохая очень, или даже хорошая книжка митрополита Афанасия Лимассольского как раз о брачной жизни, и в ней, в частности, есть ссылка митрополита Афанасия на старца Паисия. И слова в этой книжке переданы так, что старец Паисий спрашивает приехавшего к нему молодого мужа, с женой которого он не знаком, говорит, ну как она, хорошая? И молодой человек отвечает, да, очень хорошая. И старец говорит, ну, зря ты женился на хорошей, надо было брать плохую. Хорошая бы и так нашла себе мужа, а вот, значит, жениться надо на плохих. Меня это очень сильно зацепило. Думаю, ну как же так, ну как жениться на плохих-то? Да не может быть. И никак это меня не отпускало. Знаете, бывает, что-то прочитал, ну и ладно, что-то не понравилось, понравилось.
Кто такие хорошие, кто такие плохие.
Кто такие хорошие и плохие, да. И выяснил я, что все-таки в первоисточнике, это все-таки перевод на русский язык, да, в первоисточнике не хорошая или плохая, а красивая или некрасивая. То есть слова старца Паисия, ну, по крайней мере, в тех пересказах, которые есть, звучали так, что не надо жениться на красивых, потому что у красивых и так будет достаточно претендентов, и они и так выйдут замуж. А вот жениться нужно на некрасивых.
Ничего себе.
И это как бы тема для размышления. Но если святой сказал, что надо жениться на некрасивой. И, кстати говоря, я так и не согласился с этой мыслью, потому что, ну, как жить с женщиной или с мужчиной? Ну, с мужчиной, ладно, мне сложно на себя это примерить. А вот как жить с женщиной, которую ты считаешь некрасивой?
Она же должна радовать глаз.
Конечно, в том числе. Это одно из основных.
Никуда не денешься.
С Сергеем дружим, хорошо понимаем, да, что жена должна радовать глаз.
Но это не это мой дедушка папе в письме написал.
Да.
Он давал советы того, какую выбирать невесту. Я, может быть, ну, в общем, расскажу. Он написал, что она умеет хорошо готовить. А дедушка ответил, смотри, чтобы была красива, чтобы радовала глаз.
Ну, то есть, на мой взгляд, она должна быть красивой хотя бы для тебя. То есть в свое время, когда я был молодым студентом, мы шутили, что девушки бывают красивые, а бывают на любителя. Вот, то есть, ну, ты должен быть, по крайней мере, этим любителем. как бы ни была оскорбительная эта шутка, но если к ней серьезно подойти, да, то есть, как бы, ну, моя жена должна быть для меня красивой. Иначе как? То есть, я как что, решил, скрипя зубы, значит, думаю, ну, ладно, пусть она мне не нравится, но я все равно на ней женюсь. Ну, нет, наверное, это возможно.
Ну, готовит хорошо. Ну,
знаете, есть такой, такая серия умная советов. Например, у покойного отца Амвросия Юрасова есть такой интересный совет на Великий пост, что самое главное – готовить невкусно. А еще желательно, чтобы еда протухла, если твой желудок позволяет, чтобы ты ел что-то такое совсем мерзкое. И я помню этот совет, я был тогда еще неофитом, когда я впервые его услышал, там где-то в начале 90-х, и даже тогда я понял, что я так не смогу. Я не смогу есть испорченную, противную, невкусную еду. Хотя для каких-то особых подвижников, наверное, это возможно. То же самое и здесь. Наверное, кто-то может, исходя из какого-то большого внутреннего подвига и делания, жениться на женщине, на девушке, которая ему не нравится. Но вообще мне жалко девушку. Даже если для него это будет подвиг, то как? Она же ждет, это же одно из основных ожиданий женщины в браке, чтобы она нравилась. Девочке хочется нравиться и нравиться своему мужу в первую очередь.
Как и приятно слышать, что она нравится.
Конечно, и
красиво, и
поэтому надо, да, и говорить комплименты, и любоваться. Знаете, есть такое замечательное слово русское — ненаглядная или ненаглядный ты мой, не могу наглядеться. И наоборот, глаза бы мои на тебя не глядели. Говорим мы о человеке, который нам обрыдал.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. Отец Максим, ну, противоречивая какая-то получается история, вот это вот абсолютно странное пожелание жениться на некрасивой, но красота-то в глазах любящего, да, как
конечно
говорят, в глазах смотрящего, но в данном случае любящего.
И есть все-таки в этом определенная мудрость, но, мне кажется, не в том ключе, в котором имел в виду старец.
Угу.
Действительно, если мы имеем дело с звездой района или класса, или еще кого-то, то в этом есть некое потенциальное искушение. Парень или девушка, здесь, в общем, вполне все симметрично, который знает, что он или она,
кстати,
красиво,
тоже,
популярна,
да,
что, как в том советском еще мультике про змею Скоропею, мы в женихах-то как в сору роемся. Вот, ты что, сватья, одичала, что ли, да? То есть в этом есть определенное искушение. Дело в том, что молодые люди, готовящиеся к вступлению в брак, оба должны считать это важное условие, что им повезло, что каждый из них должен смотреть друг на дружку немножко снизу вверх. То есть это вообще идеальный случай, да, когда каждый считает, что он недостоин вот своего избранника, что ему очень повезло, что такая девушка ответила,
или
такой парень ответили ему взаимностью. И если это взаимно симметрично, то это идеальная картинка. Хуже гораздо это, когда оба делают одолжение.
Mm-hmm.
Ну ладно, это такое...
Я тебя осчастливлю,
Я тебя осчастливлю, и когда оба так считают, то ситуация вообще абсолютно тухлая, простите за это слово.
Потом это попадает в статистику разводов, наверное.
И совсем плохая история, когда один считает, что он, что ему очень повезло, а второй делает одолжение. Это более устойчивая на средней дистанции конструкция. Она может довольно долго продержаться, но либо она как бы вылезет в баланс, и тот, кто был немножечко снизу и считал, что ему повезло, сумеет, не в смысле доказать, доказать, но добиться того, что он и сам станет таким, что его жена или его муж станет смотреть на него с восхищением, почтением и радостью. Либо на длинной дистанции это все превращается в такую историю, ну, условного Мальвины и Пьеро, когда даже родной муж, мы все, я думаю, знаем такое слово, как френд-зона, но да. Мы обычно, когда говорим о френд-зоне, имеем в виду...
Мы сочувствуем тому человеку.
Внебрачные отношения, да, то есть один влюблен.
А френд-зона, это когда, простите, это что, это когда?
Это френд-зона? Это когда тебе очень нравится девочка, ага. Ты боишься ей сказать, она считает тебя своим другом. Другом, вот тут как-то так, ага. Наверное.
И больше того, как правило, если она это знает, ага. Она начинает это использовать. Да, или наоборот, да, то есть один любит, а второй типа дружит, а на самом деле пользуется твоей любовью в своих, ну, не обязательно злостно-корыстных целях, но просто использует тебя, да, ей выгодно или ему выгодно, что вот у нее есть такой воздыхатель, которого можно о чем-то просить.
И вот. Она его постоянно ранит. Когда отвечает кому-то взаимностью, а ему нет.
Это называется понятно. Тыкать палкой дохлого жука. Да. Есть вот свои такие дворовые термины. Но это мы сейчас не об этом, хотя это тоже очень интересная тема.
Но френд-зона в браке – это очень интересно.
Да, но и в браке, возможно, френд-зона, когда чаще всего в нее попадают мужья, но и жены регулярно тоже, когда они любят, они ищут близости, начиная от физической близости, кончая там душевной близости, а второй делает одолжение время от времени, позволяя, там, снисходя великодушно что-то такое, какие-то вот объедки своего внимания. Вот. Это может длиться годами, но то есть на средней дистанции это рабочая схема в браке. Но на длинной дистанции, как правило, всегда тоже заканчивается очень плохо. Поэтому в идеале отношения должны быть равными, причем оба должны считать, что им повезло.
Очень хорошая формула, ага.
Да, и в этом смысле, как бы, если, как я буду считать, что мне повезло, если я не считаю, например, свою девушку красивой? Это ж я тогда, наоборот, сделал одолжение. Или наоборот, да, если я, знаете, как это, всех породистых щенками разобрали, как иногда девушки чуть постарше 18 говорят, и поэтому, ну, соглашаемся на то, что есть. И это тоже не очень хорошая ситуация, да.
Интересно.
Это такое я слышала, знаете... Такая у меня знакомая была и вышла замуж очень неожиданно, уже у нее был первый ребенок, и я так обрадовалась, что вот все сложилось. Я говорю: любишь? Она говорит: не пьет, не курит. Не знаю, чем это закончится.
Ребенка любит, да.
Ну да, нет, по большому счету, вы знаете, это тонкий очень вопрос по поводу влюбленности. Дело в том, что с одной стороны, на влюбленности строить отношения как бы, ну, либо недостаточно, либо вообще опасно.
Вот мы коснулись с вами этой
да,
темы, что чем
зла,
больше...
Да, полюбишь и козла, и чем сильнее влюбленность, тем дольше времени нужно ждать.
Да, да, что тем трезвее, да, нужно смотреть.
Пока ты хоть немножечко, да, протрезвеешь, потому что не случайно влюбленность Всемирная организация здравоохранения относит к измененному состоянию сознания, такому же, как наркотики, там, алкоголь или всякие психотропные грибы. Вот, но без чувств... Когда один человек позволяет любить себя другому, ну, как бы, да, я соглашаюсь на эти отношения, ну, потому что вот он хороший, нормальный, достойный. Этого тоже недостаточно. Ну, по крайней мере, недостаточно в намерениях. Угу. Мы можем, и исторический опыт предков это доказывает, что мы можем вступать в брак, не имея заранее никаких чувств друг к другу. Но эта ситуация возможна при двух очень важных условиях. Первое, мы чистые люди, у нас не было каких-то других серьезных отношений, и чистые не только в физическом плане, но и неопытные, да, то есть как бы не было у нас множества всевозможных романов, пусть даже и достаточно целомудренных. Это раз. И второе, у нас должно быть серьезное желание полюбить. То есть, ну, представьте себе, Аня, вас выдали замуж насильно, и перед вами такой выбор: терпеть или полюбить. Вот вы что выберете?
Я даже не могу себе представить такую ситуацию.
Ну, а я как-то почему-то запросто, у меня воображение.
Потому что вот тут вот старина как-то не работает, вот эти традиционные какие-то.
Ну, вот все равно попробуйте вообразить, да, вот, вот вас выдали замуж, да, я горько плакала со страха, мне с плачем косу расплели и с пением в церковь повели. И так или иначе, вот неважно, вы 13-летняя девочка, 20-летняя девушка или 40-летняя, и у вас есть выбор. Вы не можете от этого варианта отказаться. Но вы его можете принять с активным желанием стать счастливой и полюбить этого человека, которого Бог вам послал, либо вы принимаете решение терпеть, мучиться, страдать, но терпеть и такую на себя, знаете, ну ладно, потерплю.
Отец Максим, ну вот я перестроилась и представила себе, что меня выдали замуж, но при этом у меня система координат уже давно сложилась. Моя прабабушка, бабушка верующие. Женщины, которых тоже выдавали замуж, они прожили там счастливую жизнь в браке. И тогда действительно, наверное, я начну присматриваться к этому человеку, незнакомому мне, и искать в нем что-то хорошее.
Знаете, есть один очень важный святоотеческий принцип, который не относится непосредственно к браку, но непосредственно относится к любви. Если у тебя нет любви, но тебе хочется, чтобы она была, нужно делать дела любви. Это прямо вот аксиома. Поэтому если тебя выдали замуж насильно, или, например, ты вдруг чувствуешь, что ты, прожив 20 лет со своей женой или со своим мужем, любви нету, опять, мне, кстати говоря, на лекциях, когда я говорю о нерасторжимости брака, почти регулярно на каждой встрече, а я много езжу, в том числе по России с выступлениями, задают один и тот же вопрос. Обычно это уже такой человек не молодой, но совершенно не старый, лет примерно так 40, где-нибудь в районе кризиса среднего возраста. Да. Встает и задает вопрос: и что ж теперь, если разлюбил, просто дальше всю жизнь терпеть и быть несчастным? Или быть несчастной, если любви-то нет? Почему нельзя развестись с человеком, которого ты разлюбил? А потому что... То есть это ложная дилемма, понимаете? Либо терпеть и быть несчастным, либо, значит, жить с тем, кого ты любишь. Ну, в том смысле, что любовь на тебя сама свалилась. Вот она... Ты шел по дороге, бах, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Это так не работает. Это ложная дилемма, которая, к сожалению, почему-то в головах наших современников очень прочно угнездилась. Что любовь от нас не зависит. Что любовь, вот, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Да, то есть вот она сама вдруг откуда-то нагрянет, а если она куда-то ушла, испарилась там, заблудилась, то значит, надо расставаться и ждать, когда новая любовь свалится. Или если вдруг эта новая любовь свалилась, то, соответственно, надо со своим мужем или со своей женой срочно расставаться, потому что, больше того, знаете, у нас православные люди, они же вообще, они же все, у них православие на всю голову, и они всегда обязательно цитату найдут. Они говорят: вот любовь покрывает множество грехов, пребывающие в любви. Любви в Боге пребывает. Бог есть любовь. И куча всяких других
цитат. Но применяют
цитат.
Это, как и применяют к, это новой блуду, любви, да?
Да, к новой любви. Да, это настоящая любовь. Любовь все оправдывает. Нет ничего выше любви. Я, наконец, встретил настоящую любовь. Тогда, совершенно не понимая, что это, конечно, неплохой подарок, если ты не женат, и она не замужем, вы можете вступить в брак. То есть, как некая такая, такой замечательный свадебный торт. Красивый, с вишенкой сверху. Да, это всегда приятно. Но настоящая любовь — это есть результат усилий. То есть любовь приходит в результате того, что мы друг для друга делаем дела и вместе для кого-то третьего, например, для наших детей или кого-то еще, делаем дела любви. Тогда и возникает любовь. И поэтому, если вдруг вы вышли замуж без любви или женились, такое случается. И в наше время случается. Вот вы, Ань, привели пример своей подруги, да? Значит, перед ней стоит такая не слишком сложная задача. Вот правда, не слишком сложная. Полюбить своего мужа. Важно, чтобы она это захотела.
Давайте это обсудим через несколько минут. Сегодня мы беседуем с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников, Спасской Слободе. У микрофонов
Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». Сегодня в этот праздничный день у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 Всероссийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофона Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Продолжаем обсуждать очень важную тему «На пути к браку». Так и называется книга, которую отец Максим написал в соавторстве с Аннушкой Сапрыкиной. Частые гости радио «Вера», многодетной мамой, педагогом, писателем. Книга вышла в серии «Скажи семье, да». И вот очень горячо мы начали, прям не побоюсь этого слова, первую часть программы про дела любви и про то, как полюбить человека, если ты еще этого не сделал, а уже оказался с ним в семье.
Есть же какие-то лайфхаки, наверное.
Слушайте,
вот многие говорят, вот вы сегодня сказали, ну, полюби своего мужа. Ну, там, может, когда нету другой любви, скажем, ты еще в семье находишься, пока еще не дошло до греха, и вот полюби своего мужа. Ну, вот мне кажется, что если есть такая установка, ну, что нужно полюбить свою жену или мужа, то нужно что-то придумать. Например, какие-то совместные поездки, либо какие-то дела, мероприятия. Может быть, в этом тогда попытаться раскрыть человека по-другому. Ну, как-то, наверное, так. Как вы думаете, батюшка?
Ну, есть действительно несколько простых принципов. Про один из них я уже вначале говорил, в предыдущей части нашей программы «Делай дела любви», да?
Да-да-да.
Ведь еще именно здесь важно об этом сказать, что должно быть внутреннее полное принятие этого человека. И даже если вдруг ты воспринимаешь, ну, представим себе, окунемся там на 200 лет назад, да, и ты любила одного или любила одну, а тебя женили или выдали замуж за другого. И ты воспринимаешь произошедшее как горе, да, то есть как бы... то даже в этой ситуации, вспомним умные всякие высказывания, книжки и программы про то, как правильно горевать и про этапы горевания, да, гнев, там, шок, гнев,
принятие.
Торг, депрессия и потом принятие, да, то есть очень важно, ну, на самом деле, этого было бы достаточно, да, я просто, как это, похвастался квалификацией, да, а так, в общем, важно понимать, что в конце при правильном горевании возникает принятие. Аналогия с рождением ребенка тоже здесь очень уместна. Вообще, как бы, когда мы говорим о любви, то любовь между мужем и женой очень похожа на любовь между родителями и детьми. Ну, по крайней мере, во многих и многих аспектах. И вот представьте себе, что у вас родился не тот ребенок, которого вы ждали. Ну, например, вы ждали мальчика, а родилась девочка. Или, наоборот, вы хотели девочку, а родился мальчик. Да, или, не дай бог, простите за вот эту такую оговорку, потому что вряд ли кто-то специально ждет подобного. У тебя родился ребенок с особенностями, с отклонениями. Или еще какая-то ситуация, которая тебя расстроила. То есть ты ждал одного, а получилось другое. И в этой ситуации ты тоже можешь вести себя очень по-разному. Ты будешь проходить те же самые этапы горевания. Сначала ты не поверишь, у тебя будет некий шок, потом ты будешь гневаться, искать виноватых, потом будешь торговаться, в том числе с Богом, думая, какой специальный молебен или какую волшебную свечу, куда надо поставить, чтобы... Вот, потом ты впадешь в депрессию, скорее всего, на какое-то время, в уныние, да, и в конце концов ты, ну, если ты правильно пройдешь эти этапы, ты примешь эту ситуацию, что у тебя какой-то там особенный ребенок, и будешь вкладывать в него даже больше, чем ты будешь вкладывать в обыкновенного своего ребенка, да. А бывают ситуации, когда ты не принимаешь. И это может быть связано, вот, ну, например, папа ждал мальчика, там родилась девочка, и папа там этого не принимает, пытается переделывать, воспитывает эту девочку как мальчика. Почему-то у меня сейчас всплыла история, описанная в очень приличном нашем российском фильме про снайпершу нашу Галину Павлюченко в «Битве за Севастополь», где там как раз главная героиня была единственной дочкой у своего папы военного, и он, значит, никак не принимал ее в том качестве, в котором она есть. То есть дочка уже выросла, сама стала там снайпером и все такое. Такое, он все никак, все злился на нее, видимо, что она не девочка, а мальчик. Это неправильно, а правильно принять своего ребенка. И тогда любовь может быть даже сильнее. В случае с мужем и женой все то же самое. Даже если мы сейчас специально придумали ситуацию, которая в наше время быть практически не может. Когда тебя насильно выдали замуж за нелюбимого человека. Или ты женился на той вот...
Я знаю несколько случаев таких, когда... Ну, это священнические семьи,
да,
были, когда договаривались.
Да, по столу, и ты... Да. И я тоже, к сожалению, такие истории знаю.
Примерно две недели знакомы были. И
знаю историю, когда это все заканчивалось плохо.
Я знаю, что все хорошо сейчас.
А я знаю несколько историй, ну, поскольку у нас разная специфика, я как раз вынужден часто разгребать, ну, понятно, подобные, да, истории, поэтому у меня своя профессиональная деформация. Я статистикой не обладаю, но истории, плохо закончившиеся, знаю. Начиная от истории, когда молодые супруги или кто-нибудь один из них начинает мстить мелко по-подростковому родителям и своему новоиспеченному мужу или жене за то, что вот так с ними поступили, да, или там это взаимная какая-то договоренность. Ну, давай тогда просто останемся друзьями, нам вся эта история не нужна, и будем жить каждый там своей жизнью. Или, например, когда вот такой муж, насильно буквально женившийся, он, значит, там вообще не вкладывался в семью никак, продолжал там, значит, вести такую молодежно-подростковую историю, и говорит, я вообще не хотел этого всего, мне вообще все это было не нужно. То есть вот такой бунт, непринятие точно так же.
Почему-то как... бунта не было до свадьбы. Почему-то бунт,
ну,
возник
потому что после... человеку казалось, что он заключает какую-то
сделку. Может быть, родителям казалось тоже.
Родителям
вот здесь
казалось.
Как раз, может быть, они принятие своих детей тоже определенно.
Или да, без... это сложная история.
Это прям, да,
только...
очень запутанно.
Все-таки эта история не для наших радиослушателей.
Да,
поэтому я
это тоже влияет на брак.
Опрокидываю это на далекое прошлое, что даже если тебя насильно выдали замуж, и ты всем этим недоволен, ну, мне сложно сказать, я последнее время несколько раз эту историю рассказывал, поскольку сам узнал ее совсем недавно. Вот моя прабабушка, она тоже была выдана замуж не за того человека, которого любила, и я даже ее правнук совершенно случайно знаю, что любила она Васечку, а выдали ее замуж за моего прадеда Вячеслава. Вот. Мне сложно сказать, я с ней не могу поговорить, насколько она была счастлива. Но 8 детей они родили, и умерла она в возрасте 96 лет, да, уже я ее застал в 10-летнем практически возрасте. Но, к сожалению, у нас возникает желание поговорить со своими родителями или бабушками и дедушками, когда нам уже самим за 50 и поговорить уже не с кем. Поэтому вопрос все-таки в этом принятии. Если мы принимаем этого человека, маленького или новорожденного младенца, мужа, жену, нам данного, и принимаем решение его полюбить, то мы в него вкладываемся. А вкладываться можно по-разному. Теперь, Сергей, про лайфхаки. Так долго мы к этой теме подходили.
Всем будет полезно, мне кажется.
Есть шикарный способ. Он, правда, такой психотерапевтический. Берешь листочек бумажки, слева записываешь все положительные качества своего супруга, справа и все отрицательные, все, что тебе не нравится, раздражает, бесит. Разряжаешь пополам правую сторону, читаешь каждый... Ритуально сжигаешь, съедаешь или еще что-нибудь, а левую читаешь утром и вечером, шутка, конечно, а левую читаешь утром и вечером, то есть обращаешь внимание на те плюсы, которые есть. Пытаешься, ну вот ты предлагаешь, например, там такой романтический вечер, а твоя жена или твой муж может оказаться совершенно неромантическими. Они как бы, да мне все это вообще не интересно, и гулять я не хожу, и вечер при свечах меня не интересует. То есть эту тему не разовьёшь.
Зачем деньги тратить? Ага.
Да, но можно развить тему, я не знаю, там, садово-огородничество на даче или еще что-нибудь. То есть искать точки соприкосновения совместной деятельности или творчества. Это прямо вот из энциклопедии взято, да? Совместная деятельность или творчество, которое приносит взаимную радость. Прям специально ищем эти зоны. Это, кстати говоря, касается не только молодоженов, которых поженили без любви. Это касается и супругов, которые, например, оказались... Я понимаю, что у нас сейчас совсем не об этом программа, да, но, например, есть такой кризис возрастной, называется «кризис пустого гнезда». Дети выросли, разлетелись, и мы вдвоем с женой или там с мужем остались и не понимаем, что мы делаем с ним вместе, кто этот человек и зачем он тут рядом со мной. Потому что все общие смыслы были в детях последние там десятилетия. Вот та же самая история. Находим совместную деятельность или творчество, которое приносит взаимную радость. И делаем дела любви друг для друга и вместе дела любви для третьих лиц. Ну и, конечно, то, как бы, о чем я сказал уже, да, то есть обращаем, стараемся обращать внимание на положительные стороны, на то, что есть. Вот ищем такие вещи, которым можно друг в друге радоваться.
Это правда другая тема, так хочется ее прям начать подхватить у отца Максима. Вот, но постараемся все-таки остаться вот в рамках
очень хочется дальше. Но
так
интересно.
Мы так и сделаем как-нибудь, потому что это прям вот эта тема, когда люди даже не они по любви женились. Ну, представить, что люди женятся без любви, сейчас довольно сложно.
Ну, то, что любовь
мере,
ушла, такое бывает
запросто.
Первоначально,
да, какая-то ушла романтика, и вот как сейчас весна, прекрасная погода, и вот этот вот запах весны пробуждает романтические чувства, потому что запахи очень сильно действуют, и люди такие думают, ну вот, а уже романтики нельзя, уже жена, муж один раз и навсегда.
Молодые люди должны знать о реальности семейной жизни.
О том, в общем, романтики-то нельзя.
Нет, имеется в виду, что уже как бы такие все друг к другу
все
привыкли, уже
да?
стали родными, как это самое.
Ну, мать,
понимаете,
ну куда,
да?
Чё ты, чё начинаешь? Да, же нормально было. Ну да. На самом деле, вот еще вот про красивых девушек. Я вспоминаю, как еще в студенческие годы у меня была очень красивая девушка. Мы с ней общались. Ну, естественно, знала, что она красивая. И мой товарищ, ныне уже в священном сане, говорит, а ты-то ее подтянешь. Вот это правильно он мне так сказал, потому что когда ты, если возвращаешься к теме про красивых девушек и как с ними общаться, тут, мне кажется, еще ответственность молодого человека. Действительно, ты берешь на себя ответственность общаться с такой девушкой. Ты, соответственно, должен тоже ей соответствовать, быть сильным человеком, быть готовым к тому, что ну, на нее будет кто-то еще внимание обращать и так далее. Здесь тоже может быть вопрос.
Ты отказался?
Ну, слава богу, да. И женился на другой красивой девушке.
Но тут есть один очень тоже тонкий момент.
Здесь про параним хочется просто поговорить. Когда они начинают брать ответственность, и иногда нужно брать ответственность по силам, может быть. Вот как вы думаете?
Ну, есть такой современный взгляд, он, в общем, такой природно понятный и обусловленный, да, что типа чем круче девушка, не обязательно красивее в физическом плане, вот, но чем она вообще такая вся себе крутая, тем... типа что, больше у нее запросы, да,
да, возможно.
С христианской точки зрения это неправильно, а вот с такой природно-животно-социальной, в общем, да, потому что каждый из нас пытается, ну, я сейчас совсем циничные вещи скажу, да, простите уж меня.
Ну, как обычно, батюшка, что
да,
не
извиняйтесь. Да, что мы пытаемся дотянуться до максимально крутой девушки, до которой мы можем дотянуться. Или, соответственно, до максимально крутого парня, до которого мы можем дотянуться. И вопрос в том, а потянем ли мы или не потянем, вообще-то, по большому счету, решает сама девушка. То есть, если она считает, что ты ей соответствуешь, ты сам себя же оценить не можешь. Ну, то есть какая-то самооценка, но она иногда пальцем в небо. И это решает она сама. Вопрос в том, насколько она сама...
будет тебя уважать?
Будет тебя уважать и будет готова быть тебе верной. Это, конечно, можно проверить до брака, да, то есть если она такая вертихвостка по жизни и все такое, то запросто искушений будет много. Это не значит, что она них перед ними не устоит, но, ну, вы знаете, я вообще всегда считал, что моя жена – это вообще звезда. Вот честное слово.
Вы считали?
Считал всегда.
А
и
сейчас?
Продолжаю считать.
Все, отлично.
Ну, я ж рассказываю, что у меня каждый день обязательно 1-2 звонка от знакомых и незнакомых иконописцев, которые хотят икону с нее писать, вот, как результаты ее жизни и всего остального. Но это отдельная тема. Она всегда была звездой. И я не задумывался над вопросом, потяну я ее или не потяну, потому что, с одной стороны, видел ее ко мне отношения, а с другой стороны, видел ее отношение с, ну, как бы вообще к отношениям. То есть она точно никогда не была вертихвосткой, она точно никогда не была кокеткой, она точно не стремилась никогда там кому-то нравиться, хотя всегда всем нравилась.
Но это же очень важно.
Я люблю эту историю рассказать. У меня когда седьмой ребенок родился, она шла через 3 дня после родов из женской консультации, вот, и к ней там, мы жили недалеко от студенческого городка, и к ней там студенты подкатывали с желанием с ней познакомиться. Вот, и я понимал, что я не ревность испытываю.
Она вам о этом рассказывала?
Конечно, рассказывала. Я понимал, что я не ревность испытываю, а радость от того, какая крутая у меня жена. И от того, что сомнений в ее верности, любви у меня тоже точно не было.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Беседуем с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе.
Слушайте, как это все приятно услышать, отец Максим. Но все-таки еще одну тему хотелось поднять, поскольку, ну, говорим про вашу книжку «На пути к браку». Важная, мне кажется, тема. Это называется глава «Разговор 7-й, заключительный. Готовиться к браку, воспитывать саму себя или самого себя». Вот такая вот тема. О чем это?
Часто задают молодые люди вопрос, а какие качества развивать в себе для того, чтобы стать хорошей женой? Или над чем я должен сейчас уже в свои 15 или там 17 работать для того, чтобы стать хорошим мужем?
По-моему, ничего, нет?
Там есть чего.
Есть, да?
Да, есть такое расхожее.
Ты книжку просто еще не прочитал.
Да, я только вот. Да.
Есть такое, целую главу мы написали, кстати говоря.
Я пытаюсь заинтриговать просто.
Ну, я отвечу только по верхам, конечно. Для серьезного ответа
надо читать.
Смотрите, есть такое расхожее мнение, что, например, женщина должна, ну, я сейчас вот максимально примитивно.
Женщина отвечает, мы ничего не
должны. Должна учиться готовить, шить, ухаживать за маленькими детьми, там, а мужчина должен учиться пилить, строгать, закручивать шурупы в стену там, или еще что-то. То есть вот какие-то практические навыки.
Мне кажется, в современный век это, ну, можно опустить, нет?
Ну, даже если бы это нельзя было опустить, то это все равно не самое главное.
Да. Я согласен.
Вот. Хотя это всегда, ну, кому-то полезно, кому-то не полезно. Знаете, как тут мне совсем недавно напомнили один шикарный анекдот, такой мем. Девочки, никогда не выходите замуж за парня с золотыми руками. Почему же? У вас никогда не будет ничего нового, этот гад все починит. Вот, то есть, как бы тут смотря, чего тебе надо, да? То есть, кто-то радуется своему мужу с золотыми руками, а кто-то может, например, огорчаться, потому что действительно он все починит. Поэтому дело не в практических навыках. Но мужчине нужно развивать в себе... То есть, смотрите, зачем вообще нужен мужчина в браке? Ну, так, я опять очень цинично, совсем цинично и по-попсовому, я сейчас не про Христа и его церковь скажу, а вот про практическую семейную жизнь, которой
чтобы можно было ему пожаловаться на жизнь.
Чтобы он решал проблемы.
Ну вот, да.
Мужчина – это человек, который решает проблемы. Например, эмоциональные проблемы. Вот, и можно ему пожаловаться.
Я, кстати, считаю, что это успех, если тебе женщина доверяет и говорит о своих проблемах.
Значит, да, все, это здоровое отношение. Для этого нужно развивать что? Эмпатию, сочувствие, доброту и прочее. Да? То есть ты можешь решать какие-то проблемы. Но чаще всего все-таки молодая жена прям не ждет, чтобы ее молодой муж решал ее эмоциональные проблемы какие-то, да? Но чтобы он вообще мог решать проблемы. Какие? Финансовые, организационные, да, вот там муж глава в семье. Это что значит? Он должен управлять своим домом. Вот они женились, и он должен управлять сначала их парой, а потом дети пошли, да, и у него должны быть соответствующие навыки какой-то организации жизни. Он не должен быть вот... Поэтому для начала нужно научиться наводить порядок на своем рабочем месте, в своей собственной комнате, да, ну, например.
Иногда можно поучиться побольше молчать.
Ну, то есть вот...
Разные способы,
вот эти, да, качества. Качества, да, лидера и управленца, заботливую эмпатию, сочувствие, еще что-то.
Но,
да,
при этом, мне кажется, эти достоинства мужские можно приобрести уже в браке.
Конечно.
Мягко говоря. То есть это все может воспитать. И здесь, мне кажется, речь о фундаменте, который тебе закладывали в твоей собственной семье. Поэтому я, например, вот женился, я, в принципе, все умел. Отлично мою полы, посуду мама научила.
Ты готов был быть человеком, который будет решать проблемы в своей семье. А,
ну, да не было такого.
Или ты искал мамочку, которая будет решать твои проблемы.
Это базовая установка, что вот. Ты должен решать. Все, ну, не обсуждается.
Вот. Так и, ну, у нас же, к сожалению, это ты, простите,
ну, повезло
за
мне,
тогда
да,
родился
да.
в полной семье, священнослужитель,
да, да, да.
много детей. Это важная база, где все решается автоматически. У нас 80% сейчас детей воспитывается в неполных семьях.
Да.
80%. И поэтому нет у этого молодого человека, у которого есть он и мама, условно говоря, угу. Вот этого навыка решать проблемы. Мама все решает. И поэтому часто мужчина и в своей будущей жене ищет тоже такую мамочку. Это плохая история, не надо так. Надо до брака развить в себе определенные качества, желания, и не в смысле прям вот скиллы, умения решать
хотя
проблемы.
Хотя бы в мозгах порядок навести, получается.
Да, и желательно да. проверить это где-то, вот ты же можешь находиться в каких-то коллективах, там, я не знаю, в студенческой своей группе, там, я не знаю, в туристическом клубе, в какой-то тусовке, там еще что-то, да, чтобы ты сам решаешь проблемы себя и других людей.
При этом очень страшно мужчине, ну, по себе судим же, конечно же, да, вот я вспоминаю, как страшно было, а где работать-то? Где зарплату брать, то есть на что продукт
ну, покупать. Знаете, мне вот
это, но эти мысли были, они, конечно, не захватывали полностью, но определенно установка была, что нужно зарабатывать, приносить и развиваться. Ну, это как бы...
Я помню
думаю,
тот
что
момент,
это важно, да.
прямо как счастье мной испытанное, угу. когда один из моих сыновей сказал, пап, мне стыдно, у тебя брать деньги на еду, подскажи мне, как я могу их заработать?
Здорово.
Не в смысле дай мне работу, папа, а в смысле подскажи, как вот угу. мне заработать деньги на еду, чтобы я вот на карманные расходы... Что я сам, по крайней мере, учусь решать свои проблемы и, еще говорю, проблемы других людей. Это мужское. А, значит, женщине чего нужно?
Быть в хорошем настроении.
Замечательно, точно совершенно. Женщине нужно... смотрите, не случайно в раю сказано, что женщина была создана как помощница своему мужу, Адаму. У нас, к сожалению, помощника воспринимают и некоторые мужчины, особенно такие, которые не очень состоявшиеся как мужчины, они, в общем, считают, что там помощник это такая домработница, кухарка, там, и еще кто-то, вот она там
роженица,
на побегушках, да, роженица, еще что-то. Хотя, на самом деле, словом помощник в Священном Писании называется Господь Бог, помощник и покровитель, бысть мне во спасение, да, Господь помощник мой и защититель мой, да, то есть это тот, кто одновременно мне, ну, она действительно помогает, может, она и полы, и посуду моет, носки стирает, и рубашки гладит, но главное, она меня вдохновляет, она дает мне силы. Вот, и поэтому вот женщине нужно вот эти женские качества в себе, конечно, развивать. Ну, и в том числе какие-то умения, ну, не обязательно мыть посуду. Может, муж будет, который посудомойку купит, и посуду мыть будет совсем не нужно, да, или там домработницу наймет, и она будет квартиру убирать. Поэтому не эти качества, но доброту, заботу, эмпатию, желание слушать. Вот очень важно. Я, смотрите, я вообще вас не слушаю. Мы втроем сидим, я вас не слушаю.
Мы молчим просто.
Вот, да. Я болтаю без умолку. А вот для женщины эти качества были бы недопустимы. Вот, женщина должна слушать мужа и слушаться, это тоже очень важно. То есть, как это, есть такая добродетель, называется разумная молчаливость. Это не значит,
вот
заткнись, сиди, да? не отсвечивай.
Да, лучше помолчать иногда, правда.
Да, умение помолчать, какая-то мягкость, какая-то забота, какое-то терпение. Вот эти качества для жены будут очень важными и иногда определяющими в браке.
Вот очень, мне кажется, не все поймут вас из молодых. Вы же с молодыми людьми тоже общаетесь современными?
Конечно, конечно.
И мне кажется, женщины сейчас все-таки... Вот я сужу о возрасте, там, 25-35, все-таки такие достаточно
сильные,
самостоятельные, сильно независимые, да. И из-за этого, кстати, очень много ссор, потому что, вот, мне кажется, уже теряются.
А зачем муж тогда нужен, если я сильная и независимая?
Ну, чтоб после 35 лет, если его не будет, пожаловаться кому-то.
Ну, да, то есть понятно, что так. сильная и независимая да. женщина, которая сама решает свои проблемы, ей муж не нужен.
Ну, котик она...
Ну, правда, не нужен, потому что он только мешать будет. Дело в том, что любой другой человек, который дышит рядом с вами, пахнет рядом с вами, ходит рядом с вами, он воспринимается как помеха. Если я сама все свои проблемы решаю. Поэтому, конечно, женщина в нормальных отношениях. Зачем мне нужна эта женщина? Она решает, да, мои какие-то проблемы. В частности, потребность в любви. Любовь — это что, да, есть там, обращаемся к абсолютно попсовым там вариантам, да, языки любви, да, это может быть забота, это может быть внимание, это может быть тактильность, это много чего может быть, но вот это надо в себе развивать, чтобы мне был кто-то, и не обязательно, вот еще говорю, свободное и независимое, это очень такой тяжелый вариант для брака. И поэтому, если вы нашли себе свободную и независимую, то вам будет не так легко. Это я к мужчинам обращаюсь.
Ну, а может быть, не сразу стала свободной и независимой, да? Что-то ну, там предшествовало?
Дело в том, что я знаю много свободных и независимых женщин, которые не хотят быть свободными и независимыми.
Да, они ждут. Это просто
психотип такой, да. То есть человек готов от чего-то отказаться. Ей пришлось. Вот у нас же сейчас там браки сдвинулись, условных 13-15, куда-то к 30 годам, да? И она же как-то жила эти все годы, у нее же не было того, кто решал ее проблемы. Она не могла не быть свободной и независимой. Но радует это ее. Она в этом самоутвердилась и так и хочет продолжать. Просто еще вместо котика мужа решил завести. Это одна история. И другая история, когда женщина устала быть свободной и независимой и не хочет ей быть.
Нет, отец Максим, а вот вам приходится объяснять молодым женщинам, что такое слушать и слушаться?
Конечно.
Потому что это же не так очевидно сейчас.
И, смотрите, очень важно, и мы об этом говорим всегда, и в частности в книжке в предисловии об этом написали, что мы с вами сейчас говорим о православном браке.
Да, это важно.
Не о мусульманском браке, не о буддийском браке, не об атеистическом браке, вот, а о православном браке. И у него есть свои конкретные признаки отличия. Есть вот прямо на следующую программу или на через программу или на еще что-нибудь. Есть как бы серьезный разговор, а можно ли построить и как это сделать, и как быть православному человеку, если второй участник этого брака, муж или жена, не очень-то по-православному себя ведет. Да, типа, должна ли жена слушаться мужа, если муж не выполняет свои христианские мужские обязанности, да, если он... И наоборот, то есть это сложнейший вопрос. А мы сейчас говорим о добрачных отношениях, о том, к чему мы должны стремиться.
Готовиться,
не
да.
Как решать ту проблему, которая вот сложилась. Взял муж и перешел в буддизм. Вот. И как мне теперь там жить? Или в какой-то момент сказал, так, жена, я 20 лет на вас пахал, мне надоело, хочу пожить для себя. Там надо ли слушаться такого мужа или не надо? Дальше. А как жене слушаться мужа, если муж денег не зарабатывает и вообще ничего как бы по дому не делает? Надо слушаться такого мужа или нет? И это прям серьезная проблема.
Да, да, это отдельная тема.
А вот здесь пока мы проблем особых не видим, и поэтому девушка может для себя решить. Я не хочу быть... я хочу вообще вот такой легкий партнерский брак без детей. Может она такого хотеть? Да может, вот.
Можно вступить в такой брак.
Конечно,
потом
да.
Обмануть ее.
При этом ходить в храм, например, продолжать даже. То есть, смотрите, у нас может быть брак христианским, даже когда люди не очень себя христианами-то считают. У нас может быть брак нехристианский, когда муж и жена даже в храм ходят. То есть они
и
оба
наоборот.
Ходят в храм, исповедуются, причащаются, но их отношения не христианские. Запросто. Мы говорим о том, как построить именно христианский брак.
Ну, кстати, вы сказали, я поняла, что вот я знаю такие прекрасные семьи, которые вот не имеют как бы отношения к церкви, да, то, что называется, невоцерковленные. Но особенно это вот люди, которые выросли в Советском Союзе, такие уже в возрасте, они представляют себя настолько христианские по сути семьи, по смыслу.
А потому что образы жизни передаются из родительских семей, и те самые 3-4 поколения семей, которые мы за советское время имели, во многих и многих ситуациях эти отношения не передавались, и они действительно были разрушены. И люди и в своих семьях ничего подобного не имели, и поэтому не смогли ни сами построить, ни детям передать.
Нет, я имею в виду именно хорошие.
Да, да, да. А есть семьи, в которых все это сохранялось.
Угу.
Когда я иногда, вот понимаете, мне стыдно иногда рассказывать о том, как там жить надо. Я понимаю, что я родился в многодетной полной семье. Да, я крестился уже, когда сам женился. То есть наша семья, мы не жили по-христиански, да. То есть я сначала женился, а потом стал христианином.
Угу.
Вот. Но я родился в многодетной, полной семье. Мои дедушка с бабушкой по маме, и по папе тоже были полными семьями. И их семьи были полными семьями. И у моей жены такая же точная история. Она родилась в семье, ну, там не многодетная, двое, мальчик, девочка, такая советская классика, в полной семье, ее родители не развелись, это величайшее, просто там сумасшедшее благо и редкость.
Да, правда.
Вот. То есть мне повезло, мои заслуги в этом нет, я воспринял те модели поведения просто как абсолютно естественные, и других у меня в голове даже не было.
А тех, у кого нет таких моделей?
Им надо строить их сознательно.
Вы должны просто, да, как по учебнику идти.
Конечно.
То есть,
и это возможно.
Если у тебя неполная семья, сделай полную семью. Сломай систему. Вот я тоже много общался с ребятами, жаловались. Ну, вот у меня такое-то...
И получается.
И получается, да.
При этом, например, я несколько таких... Эти модели нельзя просто переносить, особенно если мы имеем дело с... Я сейчас вообще страшную вещь скажу, наверное, некоторые на меня сильно обидятся. Я знаю несколько именно таких вот патриархальных, многодетных, многопоколенных семей, которые в советское время именно в церковной среде сохранились, и которые, знаю, молодых людей, в том числе там, моих студентов, как бывших студентов, которые попытались эту модель в своей семье, новой уже, молодой, в лоб воспроизвести, и, по сути дела, своими руками свои семьи разрушили. Потому что все-таки современный брак – это не брак 19 века. Это невозможно относиться к, знаете, вот...
Проявить нужно гибкость некую, да?
И вообще понимать, что в современном браке отношения равные и партнерские занимают гораздо больше места, чем в семье, условно говоря, 19 века. В жене, например, надо видеть человека, а не просто функцию, да. Вот, а такое, к сожалению...
Как один батюшка тоже говорит, я через 10 лет, известный блогер, священник, говорит, через 10 лет понял, что моя жена не мужик. Это тоже важно.
Да, вы знаете, вот я знаю советы, которые давались в провинциальных семинариях лет 30 назад будущим священникам, которые тоже сами должны были в деревнях служить, в селах. Но ты бери девочку совсем попроще, чтобы у нее образование было поменьше, и мозгов поменьше, и чтобы она тебе смотрела в рот, открыв, в смысле, да, с открытым ртом на тебя, твое слово ловила, и тогда она вообще будет всегда тебя слушаться, всегда будет счастлива, что она вышла за тебя замуж, а еще когда ты и даже статус деревенской попади, максимум, на что она могла бы рассчитывать, она будет счастлива, она реализует все свои мечты, все свои хотелки, и на тебя будет смотреть как на Бога, и будет у вас в семье все хорошо. Ну вот можно в современном городской семье подобное что-то воспроизвести? Ну, придумать можно, взять девочку откуда-нибудь из провинции глубокой, из деревни, необразованную, вот, и она действительно первые 10 лет будет смотреть тебе в рот, а потом она поймет, как жизнь
Мне
устроена.
Мне кажется, это невозможно.
А иногда даже раньше.
Есть,
да,
они и, всего там набирают.
Да, и все будет совсем, то есть это невоспроизводимо в современных условиях, да и не нужно.
Батюшка, спасибо вам.
Да, слушайте.
Опять очень много вопросов появилось.
Это хорошо. Вообще хорошая книжка и хорошая программа, которая оставляет больше вопросов, чем их было до начала.
Точно, точно. Вопросов еще
Поэтому
больше, чем до начала.
Читаем книгу отца Максима.
Да, книга называется «На пути к браку». И у нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников в Севастийских в Спасской Слободе. У микрофона была Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Христос воскресе, дорогие.
Воистину воскресе.
Христос воскресе.
Семейный час на радио «Вера». Вера.